Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Личность Христа и его служение до сих пор вызывает множество споров. Заслуживает ли христианство доверия? Имеет ли вера в Иисуса Христа как в Бога разумное основание? Является ли воскресение Христа обманом или историческим фактом? Можем ли мы доверять Библии? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Эпиграф», ваш лоцман по литературе. Сегодня с вами, как обычно, писатель, критик и литературный мыслитель Олег Комраков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Вот, сегодня мы продолжаем говорить о важных книгах, отвечающих на самые главные вопросы жизни, и сегодня мы поговорим про книги апологета Джоша Макдауэлла «Неоспоримые свидетельства. Мой путь от скептицизма к вере». Вот я с собой захватил парочку книг Макдауэлла, вот, собственно, вот эта новая книжка, вот, «Мой путь от скептицизма к вере». Ну, в соавторстве, Джош Макдауэлл очень много пишет в соавторстве, в частности, со своим сыном Шоном. И вот еще такая книжечка тоже небольшая, «Воскресенье и вы», Джош и Шон Макдауэлла. Угу. Вот, мы поговорим, в общем-то, про такую, наверное, одну из самых известных его книг, да, это «Неоспоримые свидетельства», где он поднимает как раз такие самые, наверное, сложные вопросы, связанные с Библией и в том числе и с воскресением Христа, да?
Да, с достоверностью, с историческими свидетельствами.
Вот, друзья, и присоединяйтесь к нам. Вот насколько для вас важны вопросы достоверности Библии? Считаете ли вы, что книги по апологетике излагают объективную картину, или же вы считаете, что, в общем-то, они, ну, там все натянуто и притянуто за уши, и они не очень эффективны? Давайте поговорим с вами на эту тему, потому что мы сегодня действительно будем говорить про, наверное, одного из самых известных современных таких писателей популярной апологетики, да, то есть апологетики, которые, это не научная апологетика, да, чтение которой, в общем-то, предполагает, что ты хотя бы в курсе, что такое эволюционная теория, да, и как минимум знаешь, что такое теория Большого Взрыва, вот. А это, в общем-то, апологетика, рассчитанная на широкую аудиторию, да, неподготовленную аудиторию, да. Ты, в общем-то, хочешь разобраться в вопросах, там, не знаю, самых разных вопросах, связанных с Священным Писанием, то есть Библией, да, Евангелие, Христос, достоверность христианства.
Ранняя церковь.
Да, ранняя церковь.
То да. Вот, формирование канона Нового Завета, да,
и... И вообще библейского канона, потому что, например, в последней версии, которая выходила на русском языке, она у меня есть, где-то 800 страниц, вот такой вот кирпичик, я уж не стал его нести, отягощать свои плечи, в общем-то, таким большим талмудом, там в Макдауэлл рассматривает и вопросы, связанные с Пятикнижием Моисеевым, и с Ветхим Заветом, и, в общем-то, вопросы, связанные с библейской археологией. И последняя часть вообще этой книги, значит, Макдауэлл. Это вообще, на самом деле, как сам Джош Макдауэлл говорит, это такие конспекты его лекций, в большом счету.
Да, да?
И он говорит, это и есть конспект, они сделаны именно в виде конспектов. Да? Неоспоримые, такое первое издание «Неоспоримые свидетельства» — только часть, да, вот этой книги, по большому счету, да, которая посвящена именно в основном достоверности Евангелия и воскресению. У него, собственно, есть и отдельные книжки, связанные с воскресением Христа, почему это важно, насколько это актуально сейчас, и те самые вопросы, которые задают, в общем-то, люди далекие, например, от церкви или интересующиеся вопросами веры. Да,
да, и если нужно дать какой-то быстрый, ну, достаточно простой ответ, не требующий широких энциклопедических знаний, то вот Макдауэлл представляет очень такую объемную, полную картину, и в этом плане, конечно, это очень важная книга, нужная, интересная, но при этом, конечно, надо подчеркнуть, что эта книга — такое введение в библеистику и в те проблемы, которые затрагивает Макдауэлл. Конечно, ну, ограничиваться им, ну, это все-таки не совсем правильно. Все-таки это скорее такая... Такая выжимка из гораздо более широкого, распространенного библейского учения, и желательно, конечно, начав с Макдауэлла, продолжить какими-то более научными и более, более, может быть, сложными, но в то же время полезными книгами.
Но я... Давай вот поговорим для начала о популярной апологетике. Друзья, присоединяйтесь к нам. Вы можете нам написать под трансляцией комментарии в группе передачи «Эпиграф», и мы с удовольствием, в общем, зачитаем ваши комментарии, если они будут корректные и не содержать выпадов, личных выпадов. Но аудитория передачи «Эпиграф» интеллигентная, я в это верю. Вот, давайте поговорим с вами о апологетике. И, друзья, напишите, насколько для вас важны вопросы достоверности Библии. Считаете ли вы, что книги по апологетике излагают объективную картину? Или вот у вас есть какие-то критические замечания по поводу апологетики, книг по апологетике? Напишите, давайте с вами обсудим. Олег, вот как ты думаешь, чем вообще интересна популярная апологетика? И вот кто целевая аудитория вот книг по популярной апологетике?
Ну, интересно тем, что она позволяет человеку, который только начал, который только прочитал Евангелие или там, Библию целиком, и хочет больше узнать о том, что же он такое прочитал, и больше узнать о своей вере. Ну, мы исходим из того, что это уже христианин, что он верит в Иисуса Христа и хочет понять, что собой представляет его вера. И, конечно, узнать это можно в том числе, таким способом, это ответы на вопросы, которые задают неверующие. Угу. Потому что действительно это то, что выделяет христианство из других религий, отделяет от атеизма, и ответы на вопросы людей сторонних, они очень хорошо показывают, собственно, содержание библейского послания и того, чему учат в церкви. Угу. Поэтому апологетика, конечно, очень важна.
Ну, вот ты сказал про, например, там, нужны труды, то есть нельзя останавливаться на том, что вот есть. Вот, например, какие бы ты назвал книги, которые стоило бы, например, почитать после того, как ты почитал книги по популярной апологетике?
Ну, в первую очередь, конечно, Брюс Метцгер, «Канон Нового Завета», переведенная...
То есть ты не жалеешь наших, значит, слушателей, да? Вот.
А чем она такая страшная?
Мне кажется, Брюс Метцгер, вот она довольно тяжеловато написана.
Да?
«Канон Нового Завета»,
показалось.
«Канон Ветхого Завета».
То есть как бы я встречал и более тяжело написанные книги. Я же не призываю изучать там, не знаю, патристику ранних византийских святых отцов или там... нашего уважаемого епископа Лурье Василия, да, по-моему, Лурье, петербургский епископ, который как раз этой темой занимается, которого читать действительно очень тяжело, потому что он вот погружен в вот эту философию ранней церкви. Угу. А все-таки Метцгер – это скорее такое детективное расследование, это же изучение, как формировался канон, что происходило. Ты же читаешь, это прям детектив практически, научный.
Ну, я бы не сказал, что Брюс Метцгер это детектив научный. Скорее, я бы назвал других авторов. Ну, не знаю, там я бы назвал там Луиса Берхова «История христианских доктрин». Mm-hmm. Если вам интересен вопрос, например, «История христианских доктрин», я бы назвал так вот навскидку, да, Луиса Берхова, да. В общем-то, да, Метцгер, да, но там есть сейчас действительно огромное количество. Я бы назвал, наверное, вообще, на самом деле, если вы владеете английским языком, вам будет легче, да, потому что все-таки, если по библеистике действительно у нас очень много сейчас издано на русском языке, да, ну вот как бы...
Достаточно много.
Достаточно, конечно, много,
не так, да, много, как стоило бы.
Да, но все-таки по библеистике очень много, ну, как бы, есть выбор, да, книг. Mm-hmm. Вы можете зайти, там, не знаю, на сайт Библейского богословского института апостола Андрея, и там издательского, издательство, да, и вы можете там просто посмотреть, какие книги они издают по библеистике, потом то же самое, да.
Да, и это хорошее издательство, мы его рекомендуем, оно ему можно доверять, они переводят хорошие книги.
Ну, вот еще, может, каких-нибудь авторов, которые бы ты рекомендовал по популярной апологетике. Ну, понятно, есть Сергей Головин, да, книги Сергея Головина, но это вот как раз такая апологетика в широком смысле. да, это и Библия, ну, например, Библия и наука, вера и наука, да, вопросы веры и науки, да, он занимается такими вопросами, да. Ну, там, вот введение меня... в апологетику.
Даже не знаю, ну вот Томаса Райта можно его апологетом назвать?
Да, он библеист, его... да. Николас Томас Райт или Томас Райт, как его вот, в большей степени. Мы, конечно же, возьмем к книге Томаса Райта, безусловно, да, и...
Потому что у него книг много на разные темы, но у него в том числе есть и про раннее христианство, и вот про Библию, про Евангелие, вообще про, вот, про раннюю церковь. Ну, помимо, у него есть и комментарии, он много писал, и много написал, и его у нас хорошо переводят, и можно найти.
А, ну, какие, кроме Райта, да, мы про Райта поговорим еще в эпиграфе, да, у нас есть план поговорить про два, по крайней мере, про две его книги, очень важные, «Бог есть, что дальше»,
отлично,
и, да, в общем-то, последняя книга, которая вышла на русском языке, просто сейчас, день, когда началась революция, да?
Ну, конечно, есть Льюис, просто христианство, есть Честертон, его... Ну, понятно, что это не совсем апологетика, но в чистом виде, но он такой защитник веры, правильно, рыцарь Святого Духа. И его книги, они, ну, показывают, как можно совмещать интеллектуальную деятельность, это все-таки один из крупнейших английских писателей, и христианскую веру.
Да, ну, назвали такие книги. В общем, есть Ленокс, да, замечательный. Вот Джон Ленокс, апологет, да, он занимается научной апологетикой, да, есть, ну, действительно очень... Ну, есть, если вы, например, интересуетесь вопросами, скажем, у нас тоже есть вот все эти планы поговорить про эти книги, познакомить вас с этими книгами, да, например, если вас занимает такой очень узкий вопрос, и вы не разобрались в 21 веке вдруг, ну, такое бывает, да, был ли, существовал ли Иисус Христос как историческая личность, то тут лучше ничего, в общем-то, нельзя назвать, как Гарри Хабермас, исторический Иисус. Да, одна из таких основополагающих, наверное, апологетических книг, потому что Хабермас, он действительно очень узкий специалист вот в этой сфере, да. Есть, конечно, Ли Стробил, его там три знаменитых книги, да, это тоже такой человек. Вот как раз часто апологеты... Не всегда, но часто апологеты – это люди, которые перешли от скептицизма к вере, да, и занимаются апологетикой. Так как они сами прошли этот путь, они, собственно, этим и занимаются. Так вот, соответственно, Ли Стробил, тот человек, который решил доказать, что вот просто узко Иисус не воскресал, вот с этого начинается его путь, да, и в конце концов он становится христианином, исследует вопрос, как журналист. Он вообще, Ли Стробил, не обычный журналист, там, рядовой, да, он лауреат Пулитцеровской премии, вот, на секундочку, да. И у него есть три книги, которые приведены на русский язык, изданы, и даже по одной из книг поставлены, хотя это книги не художественные, абсолютно, да, он просто рассказывал, это такое журналистское расследование. Это как раз, вот если ты говорил про детектив, то мне кажется, Ли Стробил, вот это действительно детектив.
Ну, я говорю о своем восприятии, допустим, Метцгера, то есть я его читаю как детектив. Я понимаю, что, наверное, человеку незнакомому с научной литературой это будет немножко, да, сложновато читать. Ну, я хочу сказать, что вообще на русский язык переводят много разных книг по христианству, и, допустим, уже Барта Эрмана у нас перевели. И, в общем-то, я хочу сказать, ну, если вы хотите познакомиться с доводами, так сказать, тех, кому тот же самый Макдауэлл противостоял, то, вообще-то, ну, вот Барта Эрмана тоже стоило бы почитать, чтобы понимать, на чем он основывается и какова его позиция.
Но, опять же, ну, я упомянул три книжки все-таки Ли Стробила, да, это «Христос под судом», «Христианство под судом» и «Творец под судом». Вот чем интересно «Творец под судом»? Это тем, что «Творец под судом» — это книжка, которая занимается вопросами науки и веры. Как раз вот расследование, да, науки веры. В чем уникальность, например, вот этих книг? В том, что Ли Стробил, он не просто, значит, там, зарылся в библиотеке, решил покопать. Он, конечно, работал в архивах, работал с каким-то источником, но в основном, так как он не был узким специалистом или вообще специалистом в этих сферах, да, он как журналист просто находил эксперта и делал интервью эксперта. И вот на основе этих интервью экспертов который он достаточно пространно приводит в своих книгах, да, и строятся его книги. И существует даже художественный фильм, собственно, «Иисус под судом», да, «Христос под судом», или «Христос под следствием», где, в общем-то, он, кстати, очень неплохие актеры играют, и, в общем-то, такой довольно небанальный фильм, да, то есть, который можно так вот смело рекомендовать тем, кто хочет, например, в эту тему погрузиться, да?
Я бы еще вспомнил Александра Меня, «Сын человеческий». Mm-hmm. Он в свое время произвел на меня очень большое впечатление, когда вот я только утверждался в вере, это была очень важная для меня книга. Mm-hmm. Вот если говорить вот о русских авторах, к сожалению, их не так много. И да, если вам скажут, что Юлия Латынина – крупнейший богослов и специалист по библеистике нашего времени, не верьте, это не так.
Да, хуже этой книги вообще редко можно что себе представить. Вот.
И очень печально, что нет какого-нибудь опровержения на эту книгу.
Вот причем я видел видео, которое снимали православные священники, например, снимали какие-то христиане-интеллектуалы, да, вот на эту книгу, но как бы ответа такого в виде книги, конечно, не существует.
Да, что очень печально, потому что, стоило бы.
Да, потому что книжка вызвала резонанс, это как обычно, да? Выходит какая-то книга, это как, помнишь, в 90-е было с Михаилом Булгаковым, да, люди читали, ну, и даже не в 90-е, 80-е, люди читали «Мастер и Маргарита» и думали, что это Евангелие, да? Угу. Хотя, сам Булгаков не относился к своей книге как передачи какого-то вот исконного Евангелия, который от нас, бедных, утаили.
Да, да? Потому что мы просто, понимаешь, как вот это вот вырвано из традиции Серебряного века, где вот это вот исторические книги, очень вольно обращающиеся историей и символически, это писал там чуть ли не каждый второй. И угу. Булгаков, он просто вот вырос в этой традиции, он ее продолжил. Но так как у нас эта традиция, она прервалась, и ее никто не знал, то это, конечно, произвело фурор, и совсем не то отношение, которое было бы, если бы люди просто знали про эту традицию.
Да, дорогие друзья, напоминаю, что Theos Media – это некоммерческий проект. Поддержите нас, оформите пожертвование на любую сумму. Вы найдете ссылочку в описании к видео. Можете пройти по этой ссылочке и пожертвовать на наш проект. И любую сумму, там очень удобная форма. Вы выбираете форму, соответственно, финансового пожертвования, как вы хотите, сколько вы хотите пожертвовать. И, конечно же, мы будем благодарны, если вы примете решение, может быть, небольшую сумму, но регулярно жертвовать на наш проект и на Theos Media. Именно благодаря вам мы можем выходить в эфиры, и еще больше людей могут услышать, увидеть наши эфиры, и, соответственно, могут услышать Евангелие Иисуса Христа. И мы продолжаем. Сегодня мы говорим про апологетику. Присоединяйтесь к нам, пишите нам, насколько для вас важны вопросы достоверности Библии или историчности, был ли Христос на самом деле, или его выдумали авторы Евангелия, да, насколько Евангелие соответствует, в общем-то, историческим фактам, да, и вообще в воскресение Христа, как это исторический факт, или это, в общем-то, фантазия древних авторов, насколько вообще эти авторы были древние, да. Считаете ли вы, что книги вообще по апологетике излагают объективную картину? Напишите нам в комментарии. Мы продолжаем говорить про, в общем, популярную апологетику, и мы продолжаем, в общем-то, говорить про... Сейчас вот я думаю, что стоит перейти уже к Джошу Макдауэлу, его книгам. Да. Чем вообще интересен для апологетики Джош Макдауэлл? Почему вообще его книги получили такую популярность? Потому что 90-е годы не просто плотник, это был просто одна из самых популярных книг.
В 90-е годы было и книг не так много. Все-таки ББИ начало печататься несколько позже.
Ну, слушай, опять же, я вот подчеркну, что все-таки книги ББИ, они рассчитаны на, скажем, более подготовленного читателя. Да? Например, не знаю, своим соседям бы я не стал бы давать книгу ББИ, да, вот,
только смысла, да.
Да, нет смысла. Я бы дал, вот как раз я бы дал, вот, пожалуйста, вот, «Воскресенье и вы». Я с удовольствием дам эту книжку. Угу. Потому что это написано человеческим языком, да. Неподготовленный читатель может спокойно понять, что, вот, ну, в чем суть вопроса. То есть в чем уникальность, мне кажется, Макдауэлла, вот я объясню. Потому что прежде чем начинать излагать свои аргументы, Макдауэлл задает вопросы.
Ну, да? Да.
То есть он дает тезисы. Вот есть такой... Обычно меня спрашивают вот об этом. Если вы зайдете, например, на сайт Макдауэлла, а он, в отличие от многих, значит, христианских деятелей, его сайт удивительно информационный, там не просто видюшечки, как бы, с презентацией, да. Я очень советую просто Josh Ork наберите, да. Сейчас при Яндекс.Переводчике, Google-переводчике, значит, вам позволит, если вы не знаете, например, английского языка, позволит хотя бы понять основную мысль, да, основные мысли изложенные. Но всем, знаешь, в чем прелесть вообще языка? Даже английский язык Макдауэлла, он предельно простой.
Да.
И когда автоматически переводчики, вот Google-переводчик или Google Translate или Яндекс-переводчик переводит его, а у него есть там совершенно замечательный раздел, называется «Ответы скептикам». Да, и там все вот прям, вот вопрос такой, там, бам, да. Нажимаешь, и там самое интересное, Макдауэлл еще в начале ставит, что, говорит, ну, чтение у вас займет 4 минуты, или чтение у вас займет 3 минуты. То есть настолько оптимально все сделано, и когда ты читаешь ты вот этот автоматический перевод, понимаешь, что ты все понял, в общем. У тебя может покоробить какие-то формулировки такие, ну, связанные с автоматикой перевода, да, но ты все понимаешь, все аргументы понимаешь, и, в общем, достаточно.
Ну, то есть, да, для первого приближения это, конечно, очень полезная книга, ну, сайт там, и фактически Макдауэлл, он, можно сказать, подводит некий итог промежуточный вот этим вот спором о достоверности Библии, о чудесах в Евангелии, о воскресении, споры, которые шли на протяжении там, второй половины 19-го, начала, то, первой половины 20 века, вот эти все связанные с критикой текстов и вот этим вот состоянием, когда казалось, что все там, все евангельские аргументы разбиты, что все сокрушено, что... Ну, как минимум, либеральное богословие восторжествовало, а может быть, и вообще атеистический подход, что все это один сплошной миф. И когда возникла обратная реакция, уже анализ текстов с христианской точки зрения и доказательство того, что вот это вот традиционное толкование, оно на самом деле имеет под собой вполне себе исторические, лингвистические, археологические корни и систему доказательств Макдауэлл, он эту систему доказательств, можно сказать, он ее высушил, то есть взял самое существенное, сократил, упростил, во многом упростил, да, я еще раз, когда я говорю о том, что другие книги помимо Макдауэлла, потому что там более полно, с большими доказательствами, с ответами на вопросы, с... какими-то сомнительными местами, которые тоже у Макдауэлл их как бы обходит иногда, потому что я понимаю, потому что он не хочет подробно писать на эту тему, потому что есть другие книги.
Угу.
Не надо все сводить к одной книжке, на которой есть ответы на все вопросы.
И потом я все-таки считаю, что книги Макдауэлла — это прежде всего, диспут, да, дискурс. Конечно же, там, как бы, можно придираться к каким-то его аргументам, да, и какие-то аргументы могут казаться не такими уж бесспорными.
Да, и надо понимать, что да, на ту систему мнений, которую считает Макдауэлл, есть своя критика, тоже порой достаточно обоснованная. И я поэтому, когда говорю, что вот знакомиться с теми аргументами, которые предоставляет противная сторона, это тоже полезно понимать, где есть слабые места, понимать, в чем еще какой-то есть недостаток знаний, что мы, к сожалению, многих вещей просто не знаем. И, может быть, какие-нибудь археологические открытия еще больше улучшат наше представление о тех временах, как было с кумранскими рукописями. Да? Никто не ожидал, и вот, пожалуйста. И фактически это очень сильно повлияло на библеистику. И...
Но это вообще, я хочу сказать, что это библеистику перевернуло с ног на голову. Да, да? Да. То есть те аргументы, которые библеистам и библейским археологам, ну, в основном библеистам, да, потому что это все-таки повлияло именно на отношение к текстологии, да, к исторической достоверности текстов, к оригинальности текстов.
Контексту, о котором мы просто, да, просто почти ничего не знали, потому что есть исторический контекст, а был там Иосиф Флавий.
Ну да.
И практически все из таких вот крупных произведений.
Но можно там еще вспоминать там Евсевия Кесарийского и церковную историю, да, вот более поздний, конечно,
ну, документ. Ну, уже, да, во-первых, более поздний, во-вторых, все-таки именно написанный с точки зрения людей из церковной среды, а именно вот таких вот авторов
вне, независимых,
да. Их было, ну, по пальцам можно пересчитать.
Да, и, конечно же, кумранские рукописи, они дали такую железную аргументацию, ну, по крайней мере, очень серьезную аргументацию, да,
да.
Для библейской, для библеистов, да, для людей, которые как раз поднимают вопрос достоверности Священного Писания, контекста Священного Писания, да, насколько...
Сколько в общем, можно... переписчики изменяли Писание. Да, казалось, да. что далеко не так сильно изменялось, как это было принято раньше считать, что на самом деле... подход к тщательности переписывания был очень-очень высоким.
Да, и, конечно же, по либеральной библеистике, по либеральному богословию был, в общем-то, тоже такой серьезный удар нанесен, потому что появились новые аргументы, да,
да.
связанные с текстами Священного Писания. Я просто немножко предлагаю, знаешь, поговорить, я не знаю, ты читал, не читал вот эту книжку «Мой путь от скептицизма
к вере»? Нет, вот эту я еще не читал.
Да, она небольшая, я могу сказать, что я засек, я не напрягаясь, я понимаю, что скорость моего чтения... Меня пошутили, я когда сказал, вот эту книжку вы прочтете за час. И, значит, один мой друг, пастор Константин Лусаков, он сказал, говорит, нужно все-таки пояснять, что это один час чтения Игоря Попова. Да? То есть, да, все-таки я думаю, что даже не напрягаясь, по большому счету, там 78 страниц, 8 страниц этой книжки, вот такого формата, да, то есть это час вашего чтения. Вот по большому счету. То есть, да. если вы отвлечетесь, вечерком сядете с кружечкой чая, вот, с печенькой, вот, сядете в кресло, я не знаю, насколько то, что вы будете читать, сможете
я
вы
сочетать. Скажу, что, нет, вечером углеводы не надо.
Вот, у нас есть специалист по ЗОЖу, это Олег Мураков.
С кефирчиком.
С кефирчиком, тоже я тоже скажу, что с кефирчиком надо поосторожнее вечером, вечерком с молочными продуктами. Ну ладно, не про молочные продукты, да. Там, в общем, на самом деле, эта история Джоша Макдауэлла очень короткая. У него есть биография, она не переведена на русский язык, она довольно большая, но вот как раз в той самой биографии на английском языке вот некоторых фактов, которые Джош Макдауэлл, она написана в соавторстве с Кристобаль Краузен, рассказывает, в общем-то, как он пришел к вере. Да? На самом деле он не был из ортодоксальной, скажем, христианской семьи. В общем-то, его семья была довольно, ну, скажем так, она действительно, он рос в простой фермерской семье. Нельзя сказать, что они были в достатке, но у них был, например, наемный рабочий, что тоже связано с большими фермерскими хозяйствами. Но еще было связано с тем, что его папа был алкоголиком, и, в общем-то, наемный рабочий был, ну, как бы, необходим, да, при наличии вот человека с такой зависимостью. Он избивал свою жену, то есть его маму, то есть и Джош всегда рос вот в такой атмосфере, да, что значит быть сыном алкоголика. И есть в этой книжке, я сразу предупреждаю, что в этой книжке есть очень страшные страницы, да. Страшные страницы связаны с тем, что вот начиная с 6-летнего возраста наемный рабочий оказался педофилом, и он насиловал вот Джоша. И пока Джош, ну, соответственно, ферма, он много занимался, да, трудом, ну, просто стал физически сильным, и в конце концов, через несколько лет он просто взял там за гору и дал отпор, да, и с тех пор вот он, а потом он быстро уволился, да. Но вот этот опыт, ты знаешь, я не представляю, как человек, пройдя через этот травматический опыт, естественно, ну, Джош очень откровенно описывает свой атеизм, да, свой агностицизм. Да.
Да.
Потом армия, у него была, кстати, серьезная травма, когда он служил в армии. Вот, и в конце мама умерла, в общем-то, от последствий такой жизни с алкоголиком. И Джош описывает то, как он в конце концов пришел к вере в Бога. То есть он столкнулся в университете, будучи агностиком, он столкнулся, ну, с группой христиан, которые ходили в местную церковь, и со служителем этой церкви, да, с пастором этой церкви. И вот он там начал над ними издеваться и смеяться, и они ему сказали: ну, если ты докажешь, вот приведи пруфы в студию, что называется, да, приведи доказательства. И он даже вплоть до того, что он поехал в Европу в архивах копаться, да, то есть у него был момент, когда он серьезно копал, и вот все исследования, то есть он хотел доказать, что воскресения не было, он не мог этого доказать, то есть все факты, которые он собирал, убеждали его в обратном. Соответственно, убеждали его в обратном, что Евангелие недостоверно, евангельские события недостоверны, и он стал ходить в церковь. потихонечку, да, и вот в какой-то момент он осознал, что это как раз тот случай, когда, ну, человек пришел к, через разум, через какие-то разумные исследования, да, вот таким был, например, там, ну, хотя вот тоже все равно, ты знаешь, вот я не знаю, вот согласишься ты со мной или нет, все-таки даже если человек через какие-то разумные аргументы приходит...
Вот ты знаешь, мне кажется, через разумные аргументы, если я представляю, вот либеральное богословие... какие-нибудь вот богословия освобождения, вот, ну, такие, да, вот, да, вещи. Потому что сейчас этих богословий, там, богословие встречи, не помню тоже кого, вот, вот я представляю, что вот можно прийти к этому. Угу. Там какой-нибудь религиозной антропологии, типа того же Рене Жерара, очень уважаемого, угу, или там политическое богословие. Но вот именно как личное переживание личной встречи.
Да, я думаю, что все, в любом случае, ну, разумные поиски, да, основания веры, да, или там критики даже этой веры, но все равно честный, когда человек, этот, как Энтони Флю говорил, что это аргумент интеллектуальной и духовной честности, как он называл, да, да, то есть когда ты просто, ну, надо идти за фактами, куда бы они тебя ни привели, знаменитый сократовский, да, метод, да, метод Сократа, так называемый, да, философии, да, нужно идти за фактами, куда бы они тебя ни привели.
Ну, то есть вот в вере к Бога философов, Бога как первопричину, перводвижитель и так далее, это я вполне могу себе представить, потому что действительно рациональные аргументы в пользу этого, они существуют. Они, в общем-то, современная наука, она так уже, ну, к теории разумного дизайна, разумного устройства, которое необъяснимо случайностью и необъяснимо...
Ну, это, кстати, да, вот если...
Она уже тоже приходит к этому во многом.
Мы с Олегом говорили, и вы можете посмотреть наш эфир о книге Энтони Флю «Бог есть», да? И я думаю, что, ну, вот как раз эта книга отвечает на вопрос, ну, есть ли создатель, да?
То есть, вот, да, вот, вот, да. Вот.
Это, наверное, как раз тот самый случай. Но мне кажется, что все-таки, когда Джош Макдауэлл описывает, да, свой приход к вере, все-таки его разумные поиски, да, вот честного интеллектуального и духовного ответа, есть ли Христос, был ли Христос, они все-таки стали действительно такой почвой, да, но все равно он пережил свою личную встречу, вот, что называется.
Личное перерождение. Вот, да, в экземпляре «Неоспоримых свидетельств», что я читал, там было в приложении его рассказ о том, как он простил своего отца, очень трогательно.
Да-да-да, было действительно, и в этой книжке и, тоже
знаешь,
есть.
Как, рациональными аргументами, мне кажется, вот это то, что простить человека, который издевался над матерью, издевался над ним, ну, рациональными аргументами никак не оправдаешь.
Но нужно сказать, что книжка вот эта написана очень честно, да, и вот этот момент прощения, ведь там был еще другой момент, когда он приехал к человеку, который его насиловал, и тоже его простил. И, ну, как бы там нет цветочек обычных, да, связанных. Вот, я сразу почувствовал любовь. Ну, там достаточно честно все описано.
Да.
Никакой любви он не почувствовал, но он почувствовал освобождение внутри себя, да. Вот это действительно он очень хорошо описывает.
Но для этого нужно перерождение личности.
Да, безусловно, да. И он описывает, как он с пастором боролся. Он говорит, ну, вы несерьезно же мне это предлагаете, да, поехать, да, к этому человеку. Ну, то есть это действительно очень важная интеллектуальная и духовная честность, да. Ну, как бы это нужно поставить, эту точку. И я, ну, знаю наверняка, что понимаю и верю в то, что если бы, например, там Джош отказался, пастор бы не стал наставить. Это выбор человека, безусловно, да.
Да. Да.
Ну, как бы Джош Макдауэлл это сделал, в результате он там принял крещение, он, соответственно, стал христианином, и ну, постепенно он понял, что он хотел уже быть юристом, и он поменял свое желание, он начал учиться в Талбутской семинарии, получил богословское образование и, соответственно, стал одним из самых, наверное, известных, ну, 80-е, 90-е точно, да, таким апологетом, таким общественным, да, то есть вот, который в общественных дискуссиях выступал, да.
Да,
читал лекции, да, это действительно, он перед огромным количеством людей, в том числе он и много сделал и в России, и у него было служение в России, вот, он приезжал в Россию и на конференции, то есть в любом случае, да вот, ну, не так давно он приезжал в Россию на христианскую конференцию. Mm-hmm. То есть это действительно такой интересный. Давай попробуем немножко, да, друзья, присоединяйтесь к нам. Читали вы книги на Макдауэлла, напишите, и действительно считаете ли вы, что апологетические книги, они представляют такую объективную картину, да, они достаточно объективны, или нет, или у вас есть вопрос, напишите нам в комментарии под трансляцией. Давай немножко поговорим про «Неоспоримые свидетельства», да, книгу, и про те вопросы, которые поднимает Джош Макдауэлл, да. Вот один из самых кардинальных вопросов, вот какие вообще вопросы в «Неоспоримых свидетельствах» поднимает Джош Макдауэлл?
Ну, начинается вопрос о том, чем именно Библия так уникальна, чем доказывается достоверность Библии, тех рукописей, которыми обладают ученые, которые переписывались и которые вот прошли через всю историю, как формировался канон Нового Завета, какие есть доказательства реального существования Иисуса Христа, то есть в противодействии от этой мифологической версии о том, что все это просто повторение солярных, лунарных мифов и так далее. Угу. Доказательства чудес Иисуса Христа и воскресения Иисуса и исполнение во Христе ветхозаветных пророчеств. Угу. Ну, по крайней мере, вот та книга, которая у меня есть, я так понимаю, что вот дальше он еще как-то дописывал, я-то ориентируюсь на то издание, которое было вот в начале.
Да, ну мы говорим просто вот про вот этот, скажем, облегченный вариант этого издания. Угу. Конечно же, если у вас есть возможность, то вы можете полное издание, ну вот это действительно, я бы как посоветовал работать с этим изданием, если у вас какой-то вопрос, то есть обычно, ну вот эту книгу легко взять и прочитать, да, угу. Ну то есть вот от начала до конца, она достаточно, ну и язык Макдауэлла очень простой. Действительно очень простой, доступный, ясный, без каких-то сложных терминов. Он привык говорить на обычном нормальном языке.
Да. Достаточно много цитирует авторов.
И, да, да.
В принципе, это тоже как такая, опять же говоря, о воротах, что он приводит много авторов, и часть этих авторов переведена на русский, к сожалению, многое не переведено, но все-таки поискать тех, на кого он ссылается, стоит узнать, что они тоже думали по этим вопросам.
Да, и аргументация как раз Макдауэлла, ты очень хорошо, что ты об этом сказал, аргументация Макдауэлла не просто он выдает свои исследования, да? Да, он ссылается на огромное количество авторов, он причем не просто ссылается там, вот такой-то автор говорит об этом, да, угу. Вот, он просто действительно такие достаточно большие пространные цитаты помещает, да, да, из, да, их трудов, из их исследований, поэтому уникальность еще и в том, что можно познакомиться еще и так.
Да? Я говорю, что это вот итог очень длинной дискуссии, в которой участвовало множество людей. И Макдауэлл молодец в том плане, что он собрал вот эти вот разные источники, разных авторов, высказывающихся по этим вопросам, и дал возможность еще понять, а куда потом-то, куда, кого следующим читать.
Да, и давай просто попробуем пару аргументов вспомнить, значит, из книжки Макдауэлла. Да, я понимаю, что это даже один аргумент может весь эфир занять. И целую передачу можно сделать. И не одну, а целый цикл на один только вопрос, на один только аргумент. Да? Но все-таки, например, один из самых важных вопросов и один из первых вопросов, которые и Макдауэлл в разных книгах, кстати сказать, да, приводит и, в общем, отвечает на эти вопросы, это заслуживает ли христианство доверия? Почему мы можем сегодня говорить, что христианство истина?
Да, и вот это вот вопрос, во-первых, о том, что собой представляет христианство, насколько оно повлияло на мировую историю, какой вот переворот в жизни вызвало, то, что сколько переводов в Библии существует, насколько культура пронизана библейскими образами, аллюзиями, отсылками. То есть вот эта вот уникальность, важность, неотъемлемость Библии как вот культуры и христианской церкви. Это действительно очень такая, ну, важная тема, то есть понимание того, насколько христианство повлияло вообще на все, что мы видим вокруг.
Угу. Вот Женя, например, написал про наш вопрос, вот читали ли вы, не читали. Читал, но не особенно, но не особо помню. Помню, что он ссылался на трилемму Льюиса. Женя, ты знаешь, вот он настолько настолько аргументы, да, ссылался, что трилемма Льюиса, я думаю, что это не самый важный аргумент Макдауэлла.
Ну, один из. Потому что он, кстати, что важно, что он по каждому вопросу не просто одно мнение цитирует, он приводит вот целый ряд авторов, высказывающихся в одном ключе. И опять же, вот это вот, если столько умных людей говорит одно и то же, ну, может быть, стоит к этому прислушаться?
Ну да, и здесь очень важно, как раз, знаешь, Макдауэлл как раз относится к тем авторам, которые, конечно же, для него очень важен аргумент христианства, да, как, скажем, общего направления, объединяющего огромное количество людей, да, но для него самым главным аргументом в достоверности вообще вот, почему христианство заслуживает доверия, в чем он видит, как...
Но все-таки в том, что оно меняет жизни людей, в том, что оно влияет на человека, то, что переворачивает его.
Да, потому что христианство отражает, да, собственно, учение Христа, да, и его действия, да, в жизни человека. То есть вот христианство этим самым, вот достоверность христианства не в самом христианстве, да, а в личности Христа. Вот христианство указывает на, да, Христа, на личность Христа.
Поэтому, собственно, он и книгу-то свою в основном строит, ну, не только вокруг текстов, но вокруг того, о ком эти тексты говорят.
Угу. Да, Женя написал, мне просто запомнился просто трилемма Льюиса. Но я знаю, что... Да. Конечно же, личность другого апологета Клайва Льюиса, который, в общем, в 20 веке на апологетику тоже огромное влияние оказал, именно на популярную апологетику, да, ну, безусловно, не могло не отразиться и на служении Джоша Макдауэлла, который, конечно же, очень хорошо и знал Льюиса, и знает, и его аргументации
пользовался. Да, еще хотел добавить, что в чем еще большая важность Макдауэлла, что он такой межконфессиональный, можно сказать, что он не акцентируется на тех вещах, которые ведут к разделению догматическому, богословскому, каким-то вот моментам, которые могут разделить верующих. Угу. Он берет именно саму суть, так же, как вот Льюис просто христианство, вот Макдауэлл повторяет это, он приводит такие аргументы, с которыми, как мне кажется, традиционные верующие всех конфессий могут согласиться.
Да, там, конечно же, есть какие-то оттенки, когда могут возникнуть споры, но он не заостряет на них внимание. Да, например, эсхатология, которая понимается в разных христианских конфессиях.
Конечно,
иначе, но, да, но
все-таки он концентрируется именно на личности Христа, на том, что происходило в те времена, которые описываются в Евангелиях. И я говорю, вот здесь вот, мне кажется, как раз очень важно, это объединяющий момент, а не разъединяющий.
Самый важный вопрос, который Джош Макдауэлл, наверное, рассматривает в любой своей книге, да, это вопрос, конечно же, о воскресении Христа. Является ли воскресение Христа обманом или историческим фактом? Откуда мы можем это утверждать?
Да, очень болезненный вопрос вот в нашем современном мире, потому что вот тут, опять же, это не то чтобы дискуссия, а есть просто вот люди, которые считают так, люди, которые считают вот так. И возникает определенная проблема, во-первых, где истина, а во-вторых, а как относиться к тем людям, которые не согласны с буквальным прочтением евангельского текста, с буквальным воскресением Христа, которые считают в это образом, важным образом.
Метафорой.
Метафора, символом.
Угу.
И такой вот, да, вопрос. И люди, которые называют себя учениками Христа, которые стараются повторять то, что делал Христос, которые стараются подражать ему, и как к ним относиться. Это вот вопрос, который очень остро стоит перед церковью. Последние уже вот 100 лет с момента появления библейской критики и... Ну, мы это расширительно называем либеральным богословием. На самом деле это гораздо более широкое понятие, потому что тут есть люди, которые, ну, не в традиции либерального богословия, у них там Иисус как социальный служитель, условно говоря, Иисус как революционер, Иисус как политический деятель.
Но это все равно, слушай, это все равно все-таки веяние христианского гуманизма 20 века, да? Да. То есть Иисус и Христа, ну смотри, даже если рассматривать живопись, да, русскую живопись начала 20 века, передвижников, да, они все, в большинстве своем художники пытались показать Христа вот как обычного человека, да? Так. Только один Архип Иванович...
Удающегося, но человека.
Да, но человека. Только один Архип Иванович Куинджи дерзнул попробовать показать божественную природу Христа, как невозможно, казалось бы, показать, но благодаря тому, что он дружил с Дмитрием Ивановичем Менделеевым, много занимался тем, что химическим составом красок, и вот игра его знаменитая со светотенью, да, mm-hmm. у Куинджи он как раз смог это сделать в своей картине «Христос в Гефсиманском саду», где вся картина погружена во мрак, и только из-за Христа идет свет. Таким образом, он показывает божественную природу. Нужно сказать, что Куинджи скорее исключение, да, в русской такой живописной традиции, где действительно ориентировались на Христа, как, ну, например, как Перовский Христос. Да? Он такой, он человек, он болеет, он находится в переживаниях. Да? Крамской Христос пустыни,
да,
например.
Да,
да?
Кстати,
то есть вот, или «Что есть истина», да? То есть mm-hmm. того же Николая Ге. Да? То есть вот эти все... И они же, живописцы, это не из воздуха взяли. Да? Это было в философии, это было в богословии.
Большая интеллектуальная традиция за этим.
Да, большая интеллектуальная традиция, и, собственно говоря, вот именно ответ, ну, скажем, ну, как не столько ответом, сколько попыткой все-таки апологии, да, такого библейского понимания воскресения, да, Христос не просто личность, безусловно, он личность историческая, да, это очень важный вопрос.
Да, он нечто большее, и вот это вот то, что если Христос не воскрес, то вера наша тщетна.
Угу.
Вот это вот Магдал очень хорошо понимает, он об этом пишет, он приводит аргументы в пользу вот понимания буквального воскресения, что да, вот гробница опустела, что вот действительно апостолы видели воскресшего.
Да, там, во-первых, аргумент реальных очевидцев событий, да, соответственно, есть аргумент,
от противного.
Да,
разбираем те варианты, которые предлагали в качестве объяснения, mm-hmm. и их показываем их несостоятельность.
Mm-hmm, да, то есть, соответственно, есть логические аргументы, камень отваленный, да, то есть вот, ну, как
да,
бы...
Кто его мог отвалить.
Кто его мог отвалить, так далее. Есть же, ну, богословский, например, или, например, культурно-традиционные аргументы, например, мы сейчас уже не понимаем, да, когда, значит, ученики и женщины зашли в пустую гробницу, да, они увидели плат его свитый особо. Угу. И мы сейчас пропускаем, потому что мы не понимаем этого, да.
Это же платок и платок.
Да, платок и платок. На самом деле это был, конечно, талит, который только мужчина мог особым способом, знал, как особым способом складывать, потому что никто не мог. Римляне это не могли сделать, mm-hmm. да? Соответственно, никто не мог сделать это, и только Христос мог сделать, и это еще один аргумент для современников был, что он воскрес, потому что это человек, который сам это сделал, да, и уже потом, значит, камень был отвален, и он вышел, да, живой, воскресший, да, из гроба, да, то есть и так далее. То есть, да, там...
то есть тоже такое детективное расследование.
Да,
мы перебираем версии, отметаем те, которые явно недостоверны, опровергаем те, которые, может быть, нам кажутся, на первый взгляд, достоверными, и мы приходим к тому, что да, это невероятно, но это единственное объяснение.
Угу. Здесь, ну, действительно очень важно. Мне кажется, что давай уже немножко будем подытоживать, да, да. Двигаться. У нас буквально несколько минут осталось. Кому бы ты посоветовал прочитать книги Магдалова, почему бы ты посоветовал, и, скажем, как ты думаешь, вот книги, написанные вот таким языком, есть ли сегодня аналоги этим книгам, что вот можно еще Магдалова, еще и для такого же человека, который не подготовленный, считается, читатель, посоветовать вместе с Жошей Магдаловым?
Ну, я бы, да, в первую очередь, новообращенным. Потому что человеку, который, ну, хоть как-то изучал библеистику, ну, читает, честно говоря, ну, это все просто уже знакомые аргументы. Ты уже читаешь вот это, как такой учебник для младшей школы. А посоветую, ну, я всегда советую просто христианство Льюиса. Угу. И Честертона вообще советую всего читать. Прямо вот все, читайте всего Честертона, без исключения.
Честертон великолепен, дорогие друзья. И тут я поддерживаю Олега, но могу сказать, что книги Макдауэлла... Я имею в виду, что Честертон не детективы его, не его билетристику, да?
И детективы тоже.
Детективы, они все тоже прекрасные. Вот, но... их можно вполне себе читать неподготовленному читателю, но вот его философские эссе, конечно, да, могут вызвать небольшое затруднение для неподготовленного читателя, особенно если он не знаком, например, с католической, исторической традиции, да, философской традиции в том числе. А вот Макдауэлла можно читать абсолютно неподготовленному читателю, который не знаком с этой традицией, потому что у Макдауэлла уникальная способность вводить читателя в дискурс, и когда ты прочитываешь его книжку, ты вдруг понимаешь, что ты с огромным количеством вопросов уже ознакомлен.
Да, да.
И это действительно уникально. Ну вот я все-таки считаю, что Джош Макдауэлл, сейчас есть хорошие книги, опять же, вот я советую Ли Стробила вот эту трилогию прочитать, и Хабермаса читать, но все-таки, ну, начинать я всегда бы советовал с Джоша Макдауэлла. У вас действительно будет очень простая и ясная картина, вот просто картина разных вопросов, связанных с божеством Христа, с воскресением Христа, с евангельскими событиями и с достоверностью
Библии. В чем-то это комплексная картина.
Да. Ну что ж, спасибо, Олег, что сегодня пришел. Спасибо, друзья, что были с нами. Каждый понедельник мы говорим о самых важных книгах, которые отвечают на самые важные вопросы человеческой жизни. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.